Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер.
Мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей недели. И я думаю, что с помощью отца Фёдора мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье о страшном суде и на той неделе, которая начнется с понедельника. Вот название, конечно, такое очень отрезвляющее, но почему именно такое название церковь дала последнему подготовительному воскресенью перед началом Великого Поста? Ну, страшный суд – это же страшно.
Да, удивительно, что в этот день, когда действительно надо испугаться результатов своей жизни, каковы они, для чтения предлагается, в общем, достаточно обнадеживающая притча.
Но помимо притчи, которую мы еще, я думаю, вернемся к ней, я хотела для начала все-таки обратиться к отрывку из первого послания апостола Павла Коринфянам из 8 главы, стихи, начиная с 8 и до завершения 8 главы, и начало 9 главы, 1 и 2 стихи. Вот удивительным образом, мне кажется, этот отрывок, какие-то наши стереотипные представления о посте сразу же опровергает. Потому что начинается он со слов: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». То есть получается, что все, к чему мы готовимся, готовимся мы всегда Великим Постом, прежде всего ограничить себя в еде, это вообще не имеет никакого значения. То есть имеет значение только в том смысле, чтобы не соблазнять окружающих. А с точки зрения нашего спасения нашей души, если следовать логике апостола Павла, это ничего не добавляет и не убавляет.
Действительно, воздержание от пищи является только инструментом, не является ни смыслом, ни целью, к которой мы стремимся. У одного древнего подвижника есть удивительный образ. Он говорит, когда покупатель приходит на рынок богатый и подходит к мастерам, которые делают какие-то изделия, они не показывают ему, какие у них острые долото, пилы или рубанки. Они показывают ему изделия. И он говорит, так же и Господу неинтересно, как ты постился. Ему это не важно. Ему важно, какие добродетели ты стяжал. Но все-таки отрывок из послания к Коринфянам, из 8 главы, он о другом. Он о идоложертвенном. Интересно, что этот текст написан апостолом Павлом из Эфеса в Коринф и написан уже после апостольского собора 52 года, описан в книге «Деяний», который оставил из всего корпуса ветхозаветных заповедей, бытовых и таких вот практических, воздерживаться от удавленины, блуда и идоложертвенного. И тем не менее апостол Павел, оказавшись в языческом городе, он вот полемизирует о следующей ситуации. Он говорит, идол в мире ничто. Если Христос победил, то для меня не важно, что идоложертвенное, что недоложертвенное. Я этим не смущаюсь. Я могу сидеть где угодно и есть что угодно. Но если брат мой этим будет смущаться, тогда я тяжко согрешу, за него умер Христос, поэтому если он соблазняется, я не буду есть мясо, имеется в виду именно идоложертвенное, вовек. Но принцип этот, он, конечно, может быть перенесен и должен быть перенесен и на отношение к посту. То есть, давайте с вами это проговорим, потому что это чрезвычайно важно. То, как в духовном смысле мое поведение влияет, мое воздержание, моя аскеза влияет на ближнего, важнее, чем эта аскеза. То есть, если ты пришел в гости, и тебе с любовью люди, не знающие о том, что пост, приготовили что-то, чтобы тебя порадовать, да, то ты становишься перед этим вопросом. Я вот так один раз стал перед этим вопросом, когда учился в семинарии. Вот, и мне духовник мой сказал, что ты заповедь о посте соблюл, а заповедь о любви нарушил. Тебе надо было там поесть немного. И это был бы значительно меньший грех. Это не значит, что нам надо ходить по гостям, которые не соблюдают пост, для того, чтобы чаще нарушать. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторимся. То, как это отражается на духе моего ближнего, важнее, чем то, что я называю своей аскезой. Этот принцип, он чрезвычайно важен, и мы его очень часто нарушаем. Очень часто нарушаем. Вот об этом, конечно, это послание, да, не буду есть мясо вовек, если соблазняю.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 25 главы, стихи с 31 по 46. Это как раз притча о страшном суде. Начинается этот отрывок словами: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, когда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». И дальше довольно подробно объясняется, кто есть козлы, а кто есть овцы. И каким образом можно проявить свою принадлежность к тому или другому стаду на протяжении человеческой жизни? То есть как проявить себя в тех обстоятельствах, в которых мы поставлены нашей жизнью на этом свете? Но для меня всегда остается загадкой, почему именно в русском изводе это звучит как страшный суд. Он же последний. По сути дела, очень многие переводчики обращают внимание, что смысл вот этого словосочетания – то, что это суд, после которого уже нового, другого суда не будет. Это окончательный суд.
Но... И этим он страшен. Этим он страшен. Знаете, у Иоанна Златоуста есть удивительные слова. Он говорит: страшнее всякой муки видеть кроткое лицо, кроткий лик Христа, навсегда отворачивающийся от себя. Понимаете, вот этим он страшен, что там будет крайнее уважение Бога к моему выбору, если я не хочу жить с Ним и по Его законам, Он не будет мне навязываться никогда. Вот это страшно, что мое настоящее будет тогда настолько, как сейчас говорят, результатировать, что определит мою вечность. Поэтому он страшен, конечно. Он страшнее всех остальных судов, потому что, начиная с какого-то, это все очень условно, конечно, мы говорим, с какого-то временного суда, который происходит над человеком по его смерти, действует еще молитва и милостыня. Действует любовь окружающих людей, которые умерший посеял. И если она всходит плодами настоящими, тогда Господь может простить и усопшему человеку очень многое. А потом уже ничего нельзя. Вот это есть страшно.
Ну, по сути, вот мне очень всегда нравилось то, что писал об этом дне и о смысле этого евангельского отрывка митрополит Антоний Сурожский. Он, собственно, говорил о том, что весь смысл как раз, насколько мы верны или не верны заповеди любви, потому что все остальное особого смысла перед лицом Божьим не имеет. Но вот я позволю даже себе процитировать, почему наше последнее предстояние перед Богом мы называем страшным судом. Разве мало на земле ужаса и без этого? Человеческая жестокость, ненависть и страдания, физическое и умственное насилие человека над человеком. Можно ли помыслить что-либо страшнее этого? Можно, потому что последний суд не тем так страшен, что жжет нас, как огонь. Самое страшное не наказание, не страдание или насилие. Страшно то мгновение, когда мы вдруг увидим, что весь смысл жизни заключался в любви, и мы прошли мимо нее. Страшно мгновение, когда мы окажемся лицом к лицу, ну, то, о чем вы говорили, лицом к лицу с Богом, который так возлюбил мир, что отдал за его спасение своего единородного Сына. Нам была предложена вся любовь Божья, и мы ее отвергли. мы окажемся перед божественной любовью и поймем, что мы просто прошли мимо нее, не заметили ее, потому что увлеклись пустяками, которые заполнили наш ум любопытством, наши сердца похотью и увели нас вдаль от Бога и Его любви. Но как тогда прожить эту жизнь, не будучи святым, если, ну да, наши умы полны любопытства, и сердца наши, да, полны похотью, и не видим мы Божьей любви, и погрязли мы в своих сиюминутных заботах, и в нашем представлении то, что самое важное для наших ближних сегодня и сейчас. И как с этим быть? Ну, если даже... Но каждонедельная исповедь не дает исцелиться от этого, все равно это захлестывает. И все равно родители прежде всего думают, как закончится учебный год их чада, и в какой институт оно поступит, и как потом у него будет складываться карьера, и за кого дочь выйдет замуж, или на ком женится сын.
Если они умеют любить, да, если они любят друг друга, то они учат ребенка этой любви. Понимаете, вот мы не так давно праздновали крещение Господне, да, давайте вспомним. Иоанн Креститель говорит: мне надобно от тебя креститься, потому что у меня есть грехи, у тебя нет. Это формальный подход, он справедливый по-человечески. Господь говорит: так оставь, нам надлежит так исполнить всякую правду. Правда Божия, она другая. Правда Божия, она в том, что безгрешный по любви через свое страдание спасает грешных. Понимаете, и вот научиться жить по этой правде по отношению к другим. Я вам приведу об этом слова Давида, которые мы слышим каждый раз на шестопсалме: «Господи, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим». Это же об этом. Казалось бы, если ты говоришь: «Господи, услыши меня в правде Твоей», предстать пред правдой Божией страшно. Бог знает все. Это быть точно осужденным, да? А он говорит: «В правде услышь и не войди в суд». Понимаете, Давиду это открыто, потому что Давид умеет любить. И вот человек, который научается любви, а притча, она об этом, понимаете? Вот, и действует по любви, такой человек... «Верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». У нас вообще есть несколько заповедей Господних, которые нам говорят, как на этот суд не прийти, как не получить повестку. Да? Первое: «Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены». Второе – это проповедь. Поэтому честь и хвала всем сотрудникам радио «Вера», потому что душу свою спасет и множество грехов покроет. А третье – это вера, действующая любовью, как говорит апостол Павел. Вера настоящая, тогда, когда она во образ Божьего отношения к нам, вот этой его правды, которая ни по какой справедливости не правда на самом деле, понимаете, а милосердие, которое превосходит правду. Вот это и есть, когда ты делаешь что-то для другого. Понимаете, ведь притча о страшном суде – это притча о том, что были осуждены те, кто не действовал. То есть люди на этой притче осуждены за то, что они не сделали то, что могли, не за грехи. Это отдельная грань суда. Это не значит, что весь суд будет только об этом. Нет, о страшном суде у нас есть много откровений. Это и притча о десяти девах, и притча о талантах, и страшные слова Христовы, что за каждое слово, сказанное праздно, даст человек ответ в день суда, а что уж говорить о деле. Но оказывается, если ты вот вырос выше этого и готов свою веру показать как веру, действующую любовью к ближнему, то суда не будет. Да? Господь услышит тебя в своей правде, которая другая, нечеловеческая, и не войдет в суд с тобой.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии настоятель Храма Святых Бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели.
Я бы хотел напомнить слова преподобного Максима Исповедника, который говорит: «Всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу». Вот нам очень важно себе перед началом Великого Поста, перед нашими аскетическими какими-то упражнениями, достижениями наполнить эти слова. Если они не рождают вот эту самую любовь по отношению к ближним, они не просто бесполезны, они Богу чужие, для Него они неприятны. Они им никак не ценятся. Все наши добродетели и подвиги, напомню, если в них нет любви.
Но мне кажется, что церковный календарь дает нам повод подумать, что есть эта самая любовь, на примере удивительного нашего святого священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, его память 2 марта. Это, на мой взгляд, совершенно удивительный пример русского святого, загадка которого, я думаю, еще не скоро будет разгадана. То есть то, что его сочли святым, это не оспаривается, это понятно. Человек душу положил за отечество свое, за веру православную, умер от голода в узилище. Это все понятно, непонятно другое. Этот человек совершенно не похож на такого традиционного для нашего сознания святителя. Во-первых, он совершенно не кроткий. Он возникает в Москве в качестве вот патриарха в тот момент, когда все неправильно в государстве. То есть все пришло в состояние активного распада. Это смута в самом разгаре. Патриарха нету не потому, что его физически не было, а так получилось, что один патриарх не принял Лжедмитрия и был изгнан, второй патриарх, грек по происхождению, все вроде принял, потом уехал и принял унию. В общем, короче, государство осталось без законного правителя, без законного патриарха. И в этот момент возникает на патриаршем престоле вот святитель Ермоген, которому уже приличное количество лет, и он славится очень жестким характером, и на него смотрят как на опору веры православной в государстве, которое захлестывают вот эти польские и литовские интервенты.
Дело в том, что не время кротости, понимаете? Ведь кто такой патриарх? Патриарх – это отец. Да, это старший отец. И родительство предполагает, как и любая власть, одну очень важную функцию – пресечение генерации зла в детях. И кротость тогда, когда в детях разрастается зло, которое их может погубить, она неуместна. Поэтому когда-то надо быть строгим. И это строгость добродетель, когда-то надо быть кротким, когда дело касается тебя. Вот мы можем увидеть из его жития, что он сам впал в жуткую нищету, потому что все, что у него было, его, а патриарх был не бедным человеком. Он раздавал нищим, которых было огромное количество, полстраны было в нищете. Мы с вами не очень понимаем масштабы того, что происходило. Мы с вами не очень сконцентрированы на Москве, а Русь была разделена вся. Вот я вам назову два города с похожими короткими названиями русскими – Галич и Углич. Эти города были полностью вырезаны поляками. Или, например, Пафнутьев монастырь вместе со всеми сбежавшими туда крестьянами. Были убиты все – старики, дети, женщины, просто зарезаны. Вся Южная и Восточная Русь были разорены бесконечными набегами крымских татар. Бесконечными набегами. То есть мы даже не знаем, сколько людей было уведено в плен, никто не вел этот подсчет. И вот это все, понимаете, вот это все было по грехам в основном, следствием, точнее, грехов тех, кто боролся за власть или занимался своей какой-то жизнью в Москве чаще всего.
Но вот тут-то как раз и, на мой взгляд, кроется самое загадочное в житии святителя Ермогена. Он был призван самым, как сказать, это не сомнительный правитель, это правитель, по поводу которого никто не сомневался. Доброго слова о нем ни при его жизни, ни после смерти никто не оставил. Это царь Василий Шуйский. Это после уже Лжедмитрия I, это после того, как вообще вся государственность пришла в полный упадок, вот соборно был выбран самый неподходящий человек, которого можно было только придумать, потому что в какой-то момент он стал такой, как сейчас говорят, консенсусной фигурой для кланов разных бояр. И этот человек все свое бессмысленно безумное царствование скрывается за спиной святителя Ермогена. Сколько не призывали святителя отринуть этого негодного правителя. Он отказывался, он не принимал никаких народных восстаний, никаких бунтов, никаких ополчений, которые ставили целью свержения власти избранного собором царя Василия. Хотя царь Василий ни на что доброе в тот момент не годился и вел страну к окончательному распаду и упадку. Что это за такой феномен?
Я не историк, я не могу сказать, что он вел страну к окончательному упадку, конечно. Страна сама катилась в этом направлении. И общее состояние душ людей, оно было такое, что оно рождало смуту. Но все-таки патриарх Ермоген – это человек, о котором особенно четко понятно, что христианин – это верный. Это верный Богу и верный взгляду на то, как Господь управляет миром. Если люди выбрали себе царем этого человека, если совершен чин помазания на царство, то значит воля Божия такова, и он будет его защищать. Это патриарх Ермоген имел такой авторитет, что он мог бы своими интригами, если бы он их вел, поставить практически любого человека на это место. Понимаете? Он этого не стал делать, потому что он верный.
Патриарх Ермоген был единственным облеченным властью человеком в тот момент, чьи грамоты воспринимались как документы, поскольку никто не признавал никого, поэтому когда в какой-то город удельной присылалась какая-то грамота из Москвы, ее принимали только в том случае, если она была подписана патриархом. Потому что любая другая власть не признавалась, потому что у каждого было свое представление о том, что есть мирская власть.
Да, конечно. И этот свой авторитет он никак не мог употребить на что-либо, не согласующееся с Евангелием. В этом святость этого великого человека, вы понимаете? Ведь вы представьте себе, это же не месяц и не неделя, это год за годом, это длинный промежуток времени, когда страна все дальше и дальше скатывается в хаос на его глазах. И вот сохранить верность в этой ситуации, это очень о многом говорит. Очень интересно, что ведь в разорении была и церковь. Вот давайте почитаем о том, как об этом говорит русский хронограф 1617 года. «Взбесились многие церковники, не только мирские люди, чтецы и певцы, но и священники и диаконы, и иноки, многие, кровь христианскую проливая и чин священства с себя свергнув, радовались всякому злодейству». Понимаете, патриарх Ермоген, оставляя светское светским, не вмешиваясь в это, он, в общем-то, больше всего занимался церковью. Он пытался в ней навести порядок своим авторитетом, своими посланиями, увещаниями, он принимал кающихся, он отлучал и извергал из сана тех, кто не хотел исправляться и каяться. И вот я бы, знаете, еще что хотел? Я бы хотел в свете той притчи, о которой мы сегодня говорили, прочитать небольшой отрывочек из его послания. «Я плачу. Помилуйте свои души, забыли вы обеты православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как отечество расхищается, разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы церкви, как проливается в пьет к Богу кровь невинных. На кого вы поднимаете оружие?» Дальше вот подчеркните эту фразу. «Не на Бога ли сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли отечество разоряете?» Удивительно, если доброе дело, согласно этой притче, Господь принимает как сделанное себе, то патриарх нам говорит, что когда мы делаем зло нашему ближнему, мы Христу точно так же делаем зло. Понимаете, если ты накормил голодного, ты сделал это для Христа. А если ты отнял последнее у голодного, ты тоже это сделал Христу. Патриарх настолько живет в духом своим в Евангелии, что он все мерит его этими словами. Как это созвучно то, о чем мы говорили сегодня, понимаете? Вот, и патриарх Ермоген – это как раз, может быть, единственный голос, который оставался в рамках евангельского видения ситуации. И пытался это остановить. Он не смог это остановить. Но при жизни, точнее, он не увидел торжества. Он увидел только вот этот страшный хаос. И в этом хаосе остался верный Богу, не стал искать никаких ни с кем компромиссов. И умер от голода, как мы знаем, потому что он не хотел благословить Лжедмитрия II на царство. Да? Вот. Но именно его послания, и после его смерти особенно, они стали читаться в Нижнем Новгороде, да, где сформировалось ополчение. На них, как на то, что единственное законное, как вы правильно сказали, осталось вообще в какой-то общественной сфере, звучащее, опиралось ополчение, которое выгнало поляков.
Но мне все время хочется сравнить жизненный путь патриарха Ермогена и жизненный путь патриарха Тихона. Патриарх Тихон искал компромисса, патриарх Ермоген не искал компромисса. И тот, и другой не увидели торжества православия. Более того, у патриарха Тихона после его кончины впереди были десятилетия гонений на Русскую Православную Церковь. Но мне почему-то чисто интуитивно кажется, что это какие-то очень родственные люди, несмотря что они по-человечески, эмоционально, казалось бы, совершенно разные.
Эпохи очень похожи, да. Вы знаете, мы не можем, я не могу судить патриархов, но, видимо, в одно время надо действовать так, в другое время надо действовать по-другому. Это великие, святые, мудрые люди, которые понимали, что можно и что нельзя. Вот, патриарх Тихон искал компромисса до определенного предела. Он не перешел никакой нравственной черты. Вот, и тот, и другой, повторюсь, были такими авторитетами не потому, что они много правильно писали посланий, а потому что эти послания опирались на то, что весь народ знал об их праведности и их святости. Вот это очень важно. Понимаете, например, то же самое ополчение Нижегородское, а ведь его надо обеспечить было материально. Почему это смогли? Потому что все нижегородцы знали, что у Минина, у Кузьми Минина ни копейка не прилипнет к рукам. И готовы были жертвовать на это деньги. Если бы у него не было этого авторитета, вот этой праведности такой земной, ополчение бы не дошло до Москвы, просто не хватило бы фуража, понимаете, обеспечения не хватило бы. Поэтому это опирается на личную святость человека. А как это преломляется Божьим промыслом в их земном служении, это у всех по-разному.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».